Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях философ, эксперт, политолог Сергей Переслегин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И писатель, автор вышедшей недавно книги «Освобожденный Эдем», посвященной будущему человечества, Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Сегодня все мировое сообщество с предельным вниманием следит за событиями в секторе Газа, где армия Израиля проводит антитеррористическую операцию. Многочисленные локальные, так называемые «малые войны» последних лет и даже месяцев, по мнению многих политологов и интеллектуалов, свидетельствуют не только о несовершенстве Института международного права, но и о тотальном кризисе всей мировой системы управления. В чем заключается этот кризис? Какие угрозы существуют сегодня перед человечеством? В этом мы попытаемся сегодня разобраться. У меня первый сразу вопрос к собеседникам. Пожалуйста, Сергей и вы, Андрей, как вы могли оценить, собственно говоря, как бы вы могли прокомментировать события в секторе Газа, вообще вот то, что мы сейчас видим? Пожалуйста, Сергей.
Ну, ведь, по сути, в этих событиях нет ничего принципиально нового. Модус вивенди, способ сосуществования государств на Ближнем Востоке не найден. Да и, откровенно говоря, его трудно найти с учетом определенных особенностей палестинского народа, об этом Андрей скажет более подробно, и с учетом положения израильского народа, которое, находясь в окружении чуждой ему культуры, во-первых, сам провоцирует эту культурную агрессивность, а во-вторых, вынужден быть в ответ не менее агрессивным. Можно сказать и более резко. Израиль обязан регулярно демонстрировать превосходство своих вооруженных сил и более высокий боевой дух своего народа. За последние 20 лет таких демонстраций практически не было, и ситуация для Израиля стала критической. В этом отношении операция в секторе Газа или где-то еще была предопределена.
Да, пожалуйста.
Я частично согласен с Сергеем Борисовичем, но я думаю, что ситуация здесь вообще в принципе тупиковая. И связано это, конечно, с кризисом управления в мире вообще. Дело в том, что те решения, которые предлагаются для подобного рода ситуаций, как правило, чисто политические. А решение лежит в области культуры. Вот это надо иметь в виду. О чем думали, когда создавали государство Палестина? Вот думали о том, как оно будет существовать, какая у него будет экономика, какой будет образ жизни палестинцев. Как они смогут поддерживать функционирование государственного механизма? И каков механизм этот механизм должен быть? Каким он должен быть? Ведь надо же иметь в виду, ресурсов существования у палестинцев нет, народ воюет много десятилетий, и кроме войны ничего не знает. Вот культура войны в Палестине создана,
Андрей,
она возникла сама собой.
Добавь к этому высочайшую рождаемость. А в Палестине, Афганистан и Эритрея три самые страны с самой высокой рождаемостью в мире. И очень высокая пассионарность, которую сбросить некуда, потому что наличие явного внешнего врага не позволяет конвертировать во внутренний конфликт.
Да, да. Вот создается государство, которое не может функционировать. С народом, который не умеет ничего, кроме как воевать. Естественно, что этот народ будет проявлять ту культуру, которая у него есть, то есть агрессивную культуру, а в ответ получать такие же агрессивные действия. Вот это самоподдерживающаяся ситуация, и выхода из нее нет. Она так и будет гореть. Другое дело, что у Израиля вообще в таких ситуациях, как ни странно, есть некоторые парадоксальные решения, которые политики, как правило, не принимают во внимание. И вот другое дело, что возможно... Единственным способом выживания Израиля, именно Израиля, является отказ от войны. Вот обстреливает Израиль Касамами. Вообще говоря, погибнуть под ракетой Касам шансов меньше, чем попасть под автомобиль. Что будет, если Израиль вообще не станет отвечать на эти акты? Вот давайте прикинем мировую ситуацию. Ведь мировое общественное мнение за 2-3 года встанет на сторону Израиля. На сторону мирного государства, которое непрерывно подвергается агрессии. И, возможно, тогда мировое сообщество заставит Палестину прекратить обстрелы Израиля.
Ну, смотри, ведь это же не решит проблему, которую ты сам сказал. Ничего другого они все равно сделать не могут, даже если все мировое сообщество укажет им на неправильность этого действия.
Сначала ситуации нужно дать правильную оценку, выявить агрессора.
Андрей,
а затем уже принимать те решения, которые помогут агрессору стать цивилизованным человеком. То есть отстроить мировое сообщество может заставить Палестину отстроить мирное государство. Но для этого нужно сформулировать концепцию мирного государства Палестины, создать государственный механизм и заполнить его компетентными палестинскими специалистами, которых там нет. Там же нет государственников.
Но, Андрей, смотри, с другой стороны, ты можешь вместо слова «Палестина» поставить еще десяток названий. Чтобы далеко не ходить, начну со слова «Грузия». И все, что ты говоришь, будет абсолютно применимо. Простроить систему управления, ответить на вопрос, зачем это государство, на чем оно может жить, кроме войны, или гуманитарной помощи, что является позитивной версией войны, но в целом не сильно лучше, поскольку также точно уничтожает мировые ресурсы.
Сергей, я с тобой полностью согласен. Вот именно об этом я говорю. Палестинский конфликт типичен.
Палестинский конфликт типичен, соглашусь.
И типично то, что его пытаются решать методами политики, которые для данной ситуации неприменимы. Поэтому ситуация не только в Палестине, но и в других областях мира оказывается нерешаемой в принципе. А отсюда нарастание множества малых конфликтов.
Сергей, скажите, вы очень давно уже занимаетесь вопросами конфликтологии, да, и в частности вопросами борьбы с террором. Вот как вы считаете, какие формы существуют, по вашему мнению, какие формы государство может предпринимать для борьбы с террором, с угрозой террора? Ведь те же самые палестинские радикалы, они не только страшны этими косами, да, то есть ракетами, косамами, а они еще вызывают постоянно внутреннее напряжение в самом Израиле. Угрозой террористических атак?
Ну, во-первых, есть террор и террор. Есть такая очень полезная характеристика, количество уничтоженных мирных жителей в ответ на одного убитого или захваченного, посаженного в тюрьму террориста. В большинстве случаев террористических актов эта величина меньше единицы. 0,2-0,3, вот где-то так, то есть приблизительно на 5 террористов один погибший мирный житель. Только у «Красных бригад», а это была организация сильная, стойкая, с очень хорошей теорией, этот коэффициент поднимался худо-бедно до единицы. В этом плане я могу сказать, что террор, вообще говоря, достаточно малоэффективен. И самая простая реакция на террор является пожатие плечами и игнорирование его. Андрей сказал по поводу Палестины, да, в общем, в любом конце мира, не исключая Америку в 2001 году, шансов погибнуть на дорогах, неудачно переходя, было значительно больше, чем повстать жертвой террористического акта. И, в общем и целом, так оно и есть на самом деле в любой точке земного шара. Поэтому первая естественная реакция на террор – это не обращать на него внимания. Ну, может быть, реагировать на каком-то минимальном уровне, как это делали американцы в 60-е годы. Тогда у них было принято захватывать самолеты, отправлять их на Кубу. В конце концов, всем это надоело, начали проверять пистолеты на вход в самолет. Но, разумеется, когда мы начинаем всю жизнь государства превращать в способ борьбы с террором, а я говорю сейчас не столько об Израиле, сколько о Соединенных Штатах Америки и, быть может, о нашей с вами родине, где тоже эта проблема является весьма болезненной, причем непонятно на каком основании, собственно.
Сергей, я вас перебью буквально на некоторый момент, на одну минутку. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Внушает ли надежды на возобновление поставок российского газа в Европу начало переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза Украины»? Об этом говорим с Валерием Семененко, сопредседателем Объединения украинцев России.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях философ Сергей Переслегин и писатель Андрей Столяров. А нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 283 801. Пожалуйста, Сергей, продолжайте.
Так вот, я говорю, что террор этого типа становится эффективным, когда с ним начинают бороться. Сделайте простой расчет. Посчитайте потери времени на современных пропускных пунктах на границах и в портах авиаперевозок. Переведите потом это количество человек и часов в самолета вылеты. И вы с интересом обнаружите, что борьба с воздушным пиратством и воздушным терроризмом привела к формальному сокращению числа человек-вылетов и, соответственно, к сокращению трафика в большей степени, чем, например, этого удалось добиться кайзеровским или гитлеровским субмаринам. Ведь поймите, проблема же здесь не в том, сколько самолетов не долетит, а в том, сколько не вылетит из-за того, что вам приходится заниматься проверками. Это как бы одна сторона дела. Здесь я уже сказал, наилучший ответ – сократить всякую борьбу до того минимума, который позволяет выловить 90% возможных терактов, махнув широкой на остальные 10%, пустив их на уровне тех несчастных случаев, которые в мире все равно, к сожалению, случаются и будут случаться. Но есть другая сторона дела. То, что я называю аналитико-террористическими группами. Это ситуация, когда террор поддержан у вас мощным аналитическим центром, как правило, государственного подчинения. Ну, или подчинение настолько крупной структуры, что ее может считать равной государственному. Вот такой террор имеет гораздо более высокую эффективность. Десятки, даже сотни человек на одного террориста. Я говорю про 11 сентября, я говорю про Беслан, я говорю про Норд-Ост, про недавние террористические акты в Бомбее. Короче говоря, про весь так называемый новый терроризм. И вот тут нужно иметь в виду, что принципиально изменение характера террористической войны в конце 20-го, начале 21 века до сих пор не проанализировано. Дело в том, что неэффективность террора следует из того, что террор, как правило, относится к предшествующей фазе цивилизации. А тогда выполняется то, что мы называем теоремой о фазовом подавлении или о фазовой доминации. Следующая фаза настолько сильнее предыдущей, что предыдущая может только пощипывать, укусывать, но вреда причинить не может. Ситуация в начале 21 века говорит о том, что фазовая доминация кончилась. А это означает колоссальнейший кризис управленческих, военных, социальных механизмов. И здесь я должен сказать следующее. В принципе, мы не знаем методов борьбы с аналитико-террористическими группами, с террором класса Беслана-Бомбея. Вернее, способ, который мы знаем, мы им заведомо не можем воспользоваться. Это научить весь народ воевать, превратить каждого человека в готового противостоять террористам в любой момент времени. Но даже Израиль, который по этому пути прошел дальше всех, тем не менее до такого не дошел. И является очень большим вопросом, можем ли мы, сохраняя нашу культуру, таким образом модифицировать характер собственного народа. Я хочу сказать со своей стороны, что, судя по резкому изменению американского кинематографа после 2001 года, они понимают проблему и двигаются именно в эту сторону. Весь колоссальный аппарат Голливуда поставлен сейчас на то, чтобы внушить одну простую мысль. В случае катастрофы или террора тебя не защитит никто, кроме тебя самого. Поэтому будь добр, защищай сам себя. Но посмотрим, я аплодирую тому, что американцы и поняли проблему, и предпринимают героические, хотя, вероятно, недостаточные попытки ее решить.
Да-да.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот это как раз и есть качество управленческих решений в глобальном масштабе. Вы знаете, иногда возникает ощущение, что сами западные государства, как, впрочем, и Россия, заинтересованы в терроре. Знаете, никто больше не заинтересован в наркотрафике, чем управление или департамент по борьбе с наркотиками. Чем больше наркотрафик, тем больше средств на борьбу с ним, тем богаче и влиятельнее самоуправление. То же самое и с властью.
Получается, что спецслужбы заинтересованы больше в терроризме, чем сами террористы?
Спецслужбы всего мира заинтересованы в том, чтобы террористические акты случались. Иначе зачем они нужны? это вполне понятно. Где начинаются спецслужбы и где заканчиваются спецслужбы и начинается собственное подполье, иногда определить очень трудно. Вот этих кротовых норм мы вообще не видим. 50, да и то не всегда. А вот что касается локальных войн, которые становятся все больше и больше в мире, то я хотел бы указать еще на одну, на мой взгляд, управленческую ошибку, тоже связанную с культурой и тоже проявившую себя в секторе Газа. Чем сейчас является культура? Какой характер она имеет? Она имеет клиповый характер. Культура скоротечна. Так вот, любая военная операция сейчас должна носить клиповый характер. Она только тогда эффективна, когда она молниеносна, заканчивается и приносит конкретные результаты. Вот если бы Израиль потратил на операцию в Газе сутки, мгновенно вел туда войска, уничтожил всех, кого мог, из террористов, тех, кого он считает террористами Хамаса, и пусковые установки ракетные, вывел бы войска обратно в течение суток, реакция мировой общественности была бы гораздо слабее. Это была бы простая, эффективная военная операция. Собственно, никто бы особо и реагировать бы тогда не стал. Почему была такая реакция на войну России с Грузией? Затянули. Если бы российские войска мгновенно разгромили грузинские, мгновенно вернулись бы в Южную Осетию, то интерес к этой ситуации пропал бы гораздо быстрее. Кстати говоря, обратите внимание, ведь сейчас конфликт России и Грузии практически уже никто не вспоминает. Это как будто в прошлом веке. Война была почти клиповой, но все-таки не клиповой. Она все-таки затянулась. Именно поэтому Россия проиграла информационную битву. И сейчас вот такую же информационную битву, именно потому, что затягивая операцию, проигрывает Израиль.
Ну, в войне с Грузией, вы знаете, проявилась другая особенность, на которую все обращали внимание, это такой государственный агрессивный национализм вообще, то, что свойственно вообще, как бы, то, что во многих случаях является притичей локальных конфликтов вообще, это не особенностью является или нет?
Знаете, война России с Грузией напоминает очень старый анекдот, кровавый, но старый анекдот Вьетнамской войны. В том, что в ходе боев погибло трое американцев, погибло пятеро русских. Это все хорошие ребята, их нам очень жаль. А еще погибло около 100 вьетнамцев, их никому не жаль, пускай они лезут не в свое дело. Я имею в виду, что конфликт в Осетии и Абхазии имел крайне слабое отношение к России, очень небольшое отношение к Грузии, ибо от начала до конца является внутренним делом Соединенных Штатов Америки. Что, собственно, происходило в Америке? То, что мы выборы в Америке заранее планируются и проектируются, известно давно, и в последнее время даже сами американцы не очень по этому поводу сомневаются или скрывают этот факт. Было известно, что в 2004 году победить должен Буш, и он должен закончить свои стратегические действия на Ближнем Востоке, как это он умеет. Жестко, безапелляционно, не обращая внимания ни на логику, ни на общественное мнение, ни на собственной стране своего народа. Но точно так же было известно, что в 2008 году победить должны новые люди, демократы, и они должны предложить иную политику. И все шло нормально до тех пор, пока Маккейн не решил переиграть эту понятную всем и прозрачную для всех ситуацию. Для этого он воспользовался сложнейшим положением Саакашвили, которому ничего, кроме быстрой военной победы, не могло привести к улучшению его положения в стране, которая, попросту говоря, в данный момент времени разваливается на кланы. На самом деле, мы говорили о том, что Палестина не совсем страна, и ее механизмы не вполне простроены. Гораздо сложнее оказалась ситуация в Грузии, которая, будучи, всегда ее считали нормальной республикой, нормальной страной, а она стала разваливаться в агломерат феодальных княжеств. И это страшно и смешно. Саакашвили, надо ему должен, пытается ее удержать в рамках страны. Ну и что получилось? Саакашвили начал войну. По той схеме, которую предлагал Андрей, по клиповой схеме, он должен был за сутки захватить Осетию и Абхазию, ну, может быть, за двое суток, с учетом того, что Олимпиада, новостные поводы не сразу попали на первой странице, двое суток было бы нормально. После чего перейти к обороне и предложить России ликвидировать статус-кво, действуя против как клиповой логики развития политики, так и международного мнения и, соответственно, уже сложившегося течения. У Саакашвили не получилось. Но республиканцы... И в этой плане Саакашвили проиграл и в физическом пространстве, и в информационном. Я могу только процитировать Стругацкого. Через год его зарежут, а орден останется. А проблема останется. А русская Россия тоже проиграла в информационном пространстве. Но гораздо больше, чем Грузия. России пришлось вернуться к позиции Великой Империи Зла. А эта позиция совсем не та, в которой сейчас нужно ей находиться. Она не дает перспектив для развития, она дает огромные перспективы для отката назад. Что крайне нежелательно России, но выгодно Америке. А Маккейн получил свои очки. Другой вопрос, что те силы, которые стоят и за Маккейном, и за Бушем, и за Обамой, были крайне недовольны тем, что произошло. И обратите внимание, ипотечный кризис, который медленно проявлялся в Штатах с 2006 года, и который точно мы продержали бы еще до 3 месяца, чтобы не портить людям Новый год, вскрывают резко и в катастрофическом порядке, вскрывают аварийным сценарием. Причем времени ровно 1.5 месяца. Ровно столько, чтобы избиратели осознали, в чем виноваты республиканцы. Но его слишком мало, чтобы какая бы ни гениальная администрация ни была, она бы все равно ничего не успела бы сделать из-за инерции процессов. Вот вам и ситуация. Это клиповая война, но это клиповая гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Я могу только аплодировать людям, которые гражданскую войну у себя, а это гражданская война, ухитрились прекрасно экспортировать на другой конец земного шара, да еще сделать так, чтобы они расплатились все остальные. Заметьте, расплатилась Россия, расплатилась Грузия, расплатилась Европа, которая продемонстрировала, что она без русского газа и американской военной помощи никто и ничто. Мне было искренне жаль Саркази, он делал все, что мог, но он ничего не мог. А Америка получила свою прибыль. Заметьте, что после этого она всю остальную часть времени занималась экспортированием своего кризиса. И тоже преуспела. Потеряли все, но американцы относительно меньше других, а деньги – средства обмена. Они имеют значение в относительных, а не в абсолютных величинах.
Хорошо, Сергей, да, мы продолжим немножко позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Новое в российских налогах. Итоги года для российского цыганского табора. Поможет ли церковь в нормализации российско-грузинских отношений? Мафия Гибралтарского пролива. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в пятницу. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях философ Сергей Переслегин и писатель Андрей Столяров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Наблюдатели Евросоюза прибудут на украинские газовые объекты в пятницу 9 декабря. Договоренности об этом достигло правительство Украины и Еврокомиссия. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания возобновит транзит газа в страны Европы сразу после того, как наблюдатели начнут работу на Украине. В Петербурге после митинга протеста против повышения пошлин на ввоз в Россию иностранных автомобилей были задержаны 2 человека, в том числе лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ее обвиняют в нарушении правил проведения митинга. Курносова считает такую причину задержания надуманной. Акция была согласована с властями Петербурга. Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам заявило, что приостанавливает все операции в секторе Газа в связи с опасениями за жизнь своих сотрудников. По сообщению агентства, в четверг израильские войска на севере сектора открыли огонь по грузовику с гуманитарной помощью, погиб водитель. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Группировка «Хезбуллах» отрицает причастность к обстрелу. Из сектора Газа в четверг были эвакуированы 21 гражданин России и 47 граждан Украины. В Турции оппозиция обвиняет правящую партию в организации массовых протестов. В среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном сговоре. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамзан Есергепов, арестованный во вторник сотрудниками Комитета национальной безопасности по обвинению в разглашении государственной тайны.
«Свобода» в эфире, ежедневная программа. Во имя гостей у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях философ Сергей Переслегин и писатель Андрей Столяров. Сегодня мы обсуждаем те проблемы, которые стоят перед человечеством, локальные войны, кризис мировой системы управления, а также многое другое. Семья Майоровов, наши постоянные слушатели, пишут, что в этом секторе Газа, нефть, алмазы или, может быть, сокровища Византийской империи? Еще раз, простите за обывательский вопрос, но почему из-за него такая война? Может, кто-нибудь скажет? Скажите, Андрей.
Здесь, конечно, вопрос не столько физический, сколько метафизический. Ни одна страна не имеет права потерять ни пяди своей территории. Вот потеря хотя бы клочка территории микроскопических размеров рассматривается народом нации как потеря части тела человеком. Вот отдадим Курильские острова, это все равно как отрезать мизинец. На это ни один народ не пойдет. Палестинцы считают это своей родиной. И с этим ничего сделать нельзя. Израильтяне считают это, в общем, тоже своей родиной. И с этим тоже ничего сделать нельзя. Почему я и говорю, что ситуация тупиковая. И решение она может иметь не в области политики, не в области войны, а только в области культуры. Только конвергенция культур, причем целенаправленная конвергенция, поможет найти выход из этой ситуации. Иначе война будет бесконечной.
Спасибо, Андрей. А я напомню нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей, у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас экономический кризис вызывает очень много самых противоречивых результатов. Разумеется, предсказаний. Некоторые политологи вообще заявляют о том, что Россия чуть ли не захватит, да, Украину, страны Прибалтии, даже Польшу. Есть такие прогнозы. Михаил Леонтьев, известный телеведущий, призвал вообще Россию чуть ли не вступить в страны Прибалтии на танках и так далее. Вот мне интересно ваше мнение, и нам интересно всем ваше мнение, как вы считаете, экономический кризис как-то повлияет на возникновение точек, вот конфликтных точек, как это может все повлиять или экономическим образом, или как?
Ну, я склонен считать, что России нет смысла захватывать Прибалтику, а тем более Украину, особенно в случае, что на экономические проблемы это никак не повлияет. Другой вопрос, что период роста экономических проблем, как правило, приводит к росту напряженности, нестабильности во всех областях. Причем, возможно, две версии решения событий. Первая версия, когда экономический кризис просто пытаются заретушировать через военный кризис. Ну, грубо говоря, когда идет война, народу особенно не до экономики. Тут можно процитировать «Обитаем остров» Стругацких, о том, что когда экономика в дерьмовом состоянии, самое время начать небольшую победоносную войну. Есть и другая сторона. Для того, чтобы вывести экономику из депрессии, можно организовать огромные военные заказы. А при этом, поскольку военные заказы требуют и квалифицированной рабочей силы, и металла, и нефти, и всего чего угодно, экономические жернова начнут снова быстро вращаться. Кризис закончится. Но тогда у вас после этого возникает дилемма. Либо вы расплачиваетесь очень высокой инфляцией, на что современные страны идти не хотят. Хотя есть исключения. Бразилия, например, спокойно расплачивается высокой инфляцией и продолжает танцевать карнавал. Либо же, если вы не хотите на высокую инфляцию, вам нужно, чтобы ваши военные расходы превратились в военные доходы. Тогда большая война. Это концепция, которую в наиболее четкой форме, безусловно, разделяли Рузвельт и Гитлер. Гитлер прямо сказал, что мы будем делать пушки вместо масла, а масло возьмем во Франции и Дании, а потом на Украине и в России. А Рузвельт, как человек осторожный, ничего такого не говорил, но вся политика США после 1932 года была направлена на увеличение нестабильности в Европе и в конечном итоге на провоцирование европейского конфликта. И тогда можно было резко изменить структуру мира и накормить Америку за счет ослабления позиций Европы. Опять же, замечу, что интересы Европы тоже не были после этого полностью потеряны, но, конечно же, Рузвельт играл за свою страну и в свою стратегию. В этом плане есть точка зрения, что современный кризис может в течение десятилетия привести к такому же состоянию, что и кризис 1929-1932 года, то есть к достаточно крупной войне и соответствующей технологической деструкции промышленности и капитала. И такая версия, она, конечно, возможна. Я со своей позиции считаю, что и экономический кризис, и военный кризис в Абхазии, и ряд других неприятных событий, включая тот же Бомбей, часть общего фазового кризиса цивилизации. И в этом плане мы должны будем не заждать не столько одной большой глобальной войны, сколько постоянного сползания в малые конфликты. Опять же, к тому, что говорил Андрей, возвращаемся. Клиповая культура. Не одна большая война, а много малых. Но малые войны при этом могут быть очень напряженными, сражаться большими потерями. Я всерьез жду применения оружия массового поражения в этих малых войнах. Хотя применение будет очень локальным.
Сергей абсолютно прав, да. В чем суть нынешнего кризиса? Это кризис финансовый, что неоднократно подчеркивалось. Вы, наверное, помните первые сообщения о кризисах. Там Европа потеряла столько-то миллиардов долларов, Америка потеряла столько-то миллиардов долларов. Вот как правильно в одном из своих выступлений сказал Сергей Борисович, ну хорошо, они потеряли, а кто это нашел? Куда делись эти деньги? Они никуда не делись, они испарились. Это схлопнулись финансовые пузыри. Вот схлопнулись те области экономики, которые были накачаны пустыми деньгами. Для выхода из такого кризиса нужен очень большой проект, обладающий громадной финансовой емкостью, такой, который поглотил бы лишние деньги. Таких проектов есть всего два. Это проект разрушительный, война. Сергей Борисович правильно об этом сказал, но есть проект созидательный. Это какой-то громадный общий человеческий проект. Например, освоение Луны. Например, освоение Марса. Заведомо тяжелый, заведомо дорогостоящий, но такой, который стянет, как пылесос, стянет со всего мира лишние деньги. Ну, не говоря о том, что он в перспективе все-таки даст множество новых технологий. Да-да.
Я бы сказал бы так. Луна нам не решит проблему, Марс тоже. Но мировые элиты думали над позитивной версией выхода из кризиса, и они создали то, что сейчас называют технологический мейнстрим. Вбрасывание денег в нано, био и инфо, и природоохранительные технологии. Эти технологии сейчас сплетаются вместе в единый технологический пакет. И самое важное, что есть в этом пакете, не те возможности, которые он дает, а то, что он требует невероятных капиталовложений, гораздо больших, чем космические исследования. Но я сформулирую так. В общем, там нужно больше денег, чем на дронный коллайдер, чем на систему Сатурн-5, даже в первом приближении. Поэтому есть надежда, даже если ничего не получится, по крайней мере, научимся работать с потоками денежных порядка сотен миллиардов, триллионов. В то время как космос дает только миллиарды, десятки миллиардов. На сегодняшний день это так. Поэтому, да, игра резко, я бы сказал бы так, мировая игра резко обострилась. Если бы проект этот с новыми технологиями пришелся бы лет на 5-6 раньше, были бы все основания утверждать, что кризис этот будет быстро оккупирован. На 5-6 лет позже было бы точно поздно. А сейчас ситуация такая, что все зависит от отдельных шагов. Может быть, даже от отдельных открытий, от отдельных ученых и технологов. То есть у нас период очень острой темповой игры. Могу сказать одно, в ближайшие 5 лет в этом мире скучно не будет.
Нам звонки. Игорь из города Коломна, пожалуйста.
Да, из города Коломна. Здравствуйте. Коломна, да. Хотел поблагодарить за собеседников, обладающих глубокими знаниями и системным подходом, и задать вопрос. Следуя из ваших рассуждений, вы не находите, что корень проблемы лежит в священных писаниях, теми, которые существуют, если вы их читали? И что времени осталось совсем немного. И решением этих проблем является некая объединяющая, не буду называть это религией, идея. Согласны с этим?
В каких священных писаниях? Что вы имеете в виду, Игорь?
Я имею в виду Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, еврейские священные писания, буддийские тексты.
Ну, вопрос понятен.
Ну, вы знаете, это вопрос стоит на повестке дня уже несколько тысячелетий. Приверженцам любой религии кажется, что вот стоит этой религии победить в мировом масштабе, и мир войдет в Царство Божие. До сих пор этого не получалось. Дело в том, что все большие системы, в том числе и религиозные, как только начинается их реальное масштабирование, они тут же расслаиваются на подсистемы, которые начинают конфликтовать друг с другом. То есть, чем больше побед у какой-то религии, тем выше вероятность, что она скоро распадется и начнет войну внутри себя самой. Так было с христианством, так было с мусульманством и с другими религиями.
Но заметьте, результаты по ходу этой борьбы были достигнуты довольно интересные. Например, создан христианский мир, а вслед за ним европейская индустриальная культура. Я бы сказал бы так, мой ответ на вопрос, заданный формально, да. Если мы говорим о фазовом кризисе, то волей-неволей фазовый кризис должен сопровождаться изменениями в трансцендентном познании, а значит, и в религии как отражение трансцендентного познания. Мы должны ожидать изменений такого же большого масштаба, как возникновение единобожия на уровне политеистических культов 4-5 тысячелетия до нашей эры. Но как, во что это может вылиться, как это может выглядеть? У нас нет даже малейших гипотез. Я много думал над этой проблемой, но ничего интересного сказать не могу.
Я тоже думал над этой проблемой, поскольку это основная проблема сегодняшнего общечеловеческого бытия. Новая трансценденция. Так вот, здесь, мне кажется, вопрос решается в рамках обычной теоремы баланса. Европейская трансценденция. Тенденция порождает прогресс, непрерывное стремление вперед, несмотря ни на что, любыми средствами, любыми целями. Выиграть в конкурентной борьбе. Восточная трансценденция предполагает удержание мира в том состоянии, в котором он существует. Вот там благо, это остановка. Вот мне кажется, что обе эти трансценденции уравновешивают друг друга. Это как бы две стороны единого Бога.
Ну смотри, если мы перейдем на следующий этап, что мы видим? Религии Востока говорят нам о равновесии. И, кстати, современных экологов мы можем записать совершенно спокойно в эти восточные религии. Хотя, к сожалению, они в большинстве своем их не читали. С другой стороны, христианская, да и вообще монотеистические религии говорят о том, что мир развивается от создания к концу мира, а тем самым движение, развитие, прогресс в них зафиксировано формально. Но кроме статики и динамики, есть ведь и третий тип движения – спонтанные, мгновенные, взрывные изменения. Я в данном случае ссылаюсь скорее на концепцию индуизма, где у нас был бог-охранитель мира Вишну, бог-творец Брахма, но был и бог-разрушитель, бог спонтанных изменений в мире Шива. И, в принципе, я думаю, что если мы прожили последние 20-летия под знаком развития, в смысле динамики движения, то, быть может, следующие века мы проживем под логикой спонтанного развития, быстрого, взрывного, катастрофического, развития, которое смешивает между собой даже понятие жизни и смерти.
мы можем продолжать.
Да, пожалуйста, хотя я хотел бы немножко возвратиться уже в Россию, мне интересно. Ну, давайте, хорошо. А, на звонок, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Галина Ивановна меня зовут.
Очень приятно, Галина Ивановна, да.
Да, я хотела извиниться перед вами лично, но где вы нашли такого доморощенного философа, а? Доморощенного. Там философии и близко не пахнет, а? Он так рассуждает, что надо не отвечать на теракты. Ну вот послать бы его пожить в Израиль. И чтобы он со своей семьей. Я бы посмотрела, как он стал после этого рассуждать. Извините, пожалуйста. Я очень люблю вашу радиостанцию. Но вот такие передачи, это просто жуть какая-то.
Ну, это, видимо, тема достаточно поразила. Мы совсем не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое, так сказать, формы борьбы с терроризмом и так далее. Да, я хотел бы вернуться в Россию. Да, пожалуйста, Андрей, что-то хотите добавить?
Мы ведь говорили о том, что борьба с террором избыточна. Что это скорее бизнес, борьба с террором. Она уже превращается в государственный бизнес. И он так же опасен, как и, собственно, терроризм. Вот этот государственный бизнес борьбы с террором. Поскольку под него списываются, во-первых, ошибки государства, промахи в экономике. А во-вторых, он оправдывает поведение, агрессивное поведение государства на международной арене. Что мы постоянно видим.
А во-вторых, я бы сказал бы следующее. Активными действиями борьбы с террором за последние 20 лет мы добились того, что террор из крайне малозначительного фактора, о котором даже в спецслужбах знал один отдел из 40, наверное, вышел на первые полосы газет и приобрел значение фактора экономического и политического. Может быть, после таких грандиозных и сокрушительных успехов стоит попробовать какую-нибудь другую стратегию?
Олег, ваш вопрос из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. А вот вы как люди с философским мышлением, наверное, прекрасно уже представляете, что предстоящий распад России – это уже практически реальная вещь. А можете ли вы сказать какие-нибудь сценарии, как вы себе представляете, как будет происходить распад России? Спасибо.
Пожалуйста. Вот, кстати, я добавлю к этому, у меня такой вопрос, может быть, он не имеет отношения к распаду России как таковой, но вы, Сергей, в свое время назвали Владимира Путина великим закрывателем Америки, то есть все стратегии развития России, которые ему предлагались, даже с добрыми намерениями, он зачеркнул и, а собственные так и не открыл. Вот в чем главное сегодня, может быть, вот в это русло переведем вопрос, в чем главная сегодня проблема России?
Ну, все-таки отвечу сперва на вопрос о распаде. Дело в том, что я много раз пытался сценировать распад России. Ситуация интересная. С точки зрения законов социального развития, он действительно вроде бы должен быть. Но он не сценируется. Я делал этот опыт 5 раз, все 5 раз сценирование не проходило, то есть Россия не распадалась. Это означает, что, видимо, есть какие-то сдерживающие, связывающие силы, которые мы не можем учесть, когда чисто формально смотрим на ситуацию. И сейчас я в распад России совершенно субъективно не верю. То есть я готов согласиться с вами, что есть на это масса оснований, но не верю и все. Я все-таки очень верю в результат сценирования сценарных игр. А что касается ситуации с Путиным, я же сказал немножко другое, реально писал. Я говорил о том, что Путин, пока Россия не выработала свою собственную стратегию развития, приложил немало усилий, довольно успешно, к тому, чтобы она не получила, не начала участвовать ни в чьей чужой стратегии развития. И это был довольно большой шаг. Что касается сегодняшней ситуации России, то я могу ответить очень просто. 4 страны в мире, США, Россия, Европейский Союз и Япония, вышли на уровень постиндустриального проектирования. И за 8 лет 2 страны из этих 4 были пойманы в ловушку. И ловушку очень простую. И Япония, и Россия показали возможность восстановить старую империю в той или иной форме. И Япония, и Россия тут же согласились, что лучше возвратиться в старое славное прошлое, нежели пытаться строить какое-то свое особое новое будущее. Но заметим, Соединенные Штаты Америки вовсе не готовы сейчас играть на воссоздание старого прошлого. Заметьте, результаты выборов, они были максимально неожиданны. В том плане, что к власти пришел человек, демократ, а Америка сильных не добивается всегда при демократах, и человек новый, даже чисто формально, по цвету кожи. Это означает, что пока все остальные страны, то есть Россия и Япония, отрабатывают старые варианты, Америка будет искать что-то принципиально новое. Так вот, вызов России заключается в следующем. Сколько времени ей понадобится на то, чтобы переварить идею возврата империи в варианте энергетической империи, в варианте воссоздания целостности на постсоветском, в любом другом варианте. И начать понимать, что путь ее развития лежит не в прошлом, а в будущем. Хотя бы в тех же самых новых технологиях. Об этом говорят, об инновационном развитии, но делают гораздо больше в зоне старого развития. Россия объявила о строительстве авианосцев. Авианосцы – оружие прошлой войны. Стране они не нужны, они не смогут быть использованы в следующей войне. Вопрос, что может быть использовано, требует особого рассмотрения, особого расчета. Для этого нужно строить стратегию России в новом времени. В данном случае для России принципиальная опасность – это пытаться решить завтрашние проблемы вчерашними способами. А сегодняшние, заметьте в скобочках, не решать вообще.
Василий Иванович из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу сказать, что я полностью согласен с той дамой, которая, так сказать, говорила с вашими выступающими. Вообще, так сказать, я просто удивлен. Удивлен их выступлением по отношению к Израилю. Просто удивлен. Понимаете, в общем-то, Израиль представляет собой единственное государство западного мира, которое удачно воюет с террором. Это единственное. По существу, как ни странно, Америка ничего не может сделать в Ираке. Это в Афганистане, где не только Америка, где еще и другие западные государства. Россия что делает в Чечне? В Чечне потрясающе. Я считаю, что Израиль делает правильную политику. Только так. Потому что они, к сожалению, не понимают другого языка. К сожалению, глубочайшему сожалению. Вы понимаете, только единственное государство, которое предупреждает, уйдите, дайте нам, вы стреляете из жилых массивов, вы устанавливаете свои ракеты там, где живут люди, там, где больницы.
Понятно, Василий Иванович, Да, вот это вопрос мы как раз и обсуждаем, насколько эффективно все это. И Петр из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Значит, вот насчет вектора развития России. Пока страна не научится любить своих детей и жалеть стариков, у нас всегда у власти будут людоеды и придурки, вот как сейчас.
У меня такой вопрос к Сергею. Скажите, вот существует мнение, что чем больше в стране государственного регулирования, да, экономики, и меньше рыночной, то тем больше шансов, что эта страна может начать войну. Если говорить, вы согласны с такой точкой зрения вообще?
Нет, просто государственные страны с госрегулированной экономикой и с рыночной начинают войну по разным причинам.
А скажите, а как вы относитесь к конфликту сейчас вот газовому, который разворачивается между Россией и Украиной уже который год подряд, и каким последствиям все это может прийти? Это у меня вопрос не только к Сергею, но и к Андрею.
У этого конфликта есть одна любопытная особенность, которая как раз связана с современным состоянием мира. Он опять вышел за рамки клипа. А что это означает? Если бы конфликт, как в прошлом году, был скоротечен, он был бы неприятен, но понятен всем. Вот сейчас из-за того, что конфликт затянулся, уже невозможно определить, кто прав, а кто виноват. Ситуация стала неопределенной. А в неопределенности работают самые неожиданные факторы.
Это очень опасно.
Да, конечно.
А вы что думаете? Сергей?
А я думаю, что Украина пытается решить свои внутренние проблемы, занимаясь заведомо деструктивной политикой. Внутренних проблем она так не решит, политика останется деструктивной, и все, к чему пойдет этот конфликт, к ускорению строительства Северного газового пути, что, заметим в скобочках, давно пора было делать, вне всякой зависимости от ситуации на Украине.
Нет, если говорить о политической стороне этого конфликта, то здесь, возможно, я скажу несколько некорректную вещь, но вполне понятно, что Украина — это несостоявшееся государство. Оно существует только потому, что сложилась такая ситуация. Вот хотим мы или не хотим, но россияне ощущают Украину частью России. Значительная часть граждан Украины ощущает себя причастными к судьбе России. Поэтому вопрос об объединении России и Украины сейчас все больше и больше выдвигается на первый план. Ну что мы ссоримся? Мы одна страна.
Вопрос Дмитрий, Москвы, пожалуйста.
Это я, да?
Да-да.
Добрый вечер. Я могу говорить?
Да, пожалуйста.
Вот по поводу распада, насчет распада России. Почему вот так вот все заинтересованы о распаде России? Вы почему планируют заранее? Вот это хотел вопрос выяснить. Кому это интересно? Почему что вот эта Россия распала по частям, как Советский Союз?
Кому? Я не знаю, кому. Кто заинтересован в этом?
Ну, на эту тему много говорили англичане, американцы. Что касается самой России, то вот здесь вряд ли в этом кто-то заинтересован. Но когда просчитывали так называемые транспортные связности России, транспортные теоремы для России, в общем, оказывалось, что конфигурация, при котором она разделяется, энергетически более выгодна. Отсюда, собственно говоря, и все разговоры о том, что распад России неизбежен. Это чисто на математическом уровне. Другой вопрос, что я, например, придерживаюсь сейчас той точки зрения, что Россия во многих отношениях страна уникальна, в частности, в одном. Как правило, государство – это способ нации войти в историю. Так вот, российское государство не способ нации, а способ пространства. Гигантская северо-запада Евразия, того, что называлось когда-то Великой Степью и Великим Ледником, всего вот этого пространства войти в историю как целое. А если это так, тогда получается, что есть очень прочная ситуация, очень большая сила, сила желания этого пространства оставаться в истории, которая будет Россию держать как единое государство, несмотря ни на какие транспортные теоремы, ни на какой сепаратизм местных лидеров и так далее. В этом плане я повторю то, что я сказал. Я абсолютно не верю в распад России в сколько-нибудь заметной значимой перспективе. Готов даже сказать, что распад США, я считаю, значительно более вероятным на сегодняшний день.
Спасибо, Сергей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были философ Сергей Переслегин и писатель Андрей Столяров. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Россия и Украина провели переговоры о поставках газа, когда будет возобновлен транзит топлива в европейские страны. Север Израиля обстрелян с территории Ливана, откроется ли на Ближнем Востоке второй фронт. В Белом доме встретились сразу 5 президентов США. Каково политическое значение этого мероприятия? Ведущий Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.